В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Стихия российского паспорта. Ряд неправительственных организаций Грузии потребовали ограничить активность и пребывание россиян в стране.
Не запретить, как предлагает ряд европейских стран, а установить разумные рамки для представителей страны, которая оккупировала 20% территории Грузии.
Предшественник идет на посадку. Как и зачем в Южной Осетии расследуются дела прежней власти?
Начали со строительства. Сферы самой вороватой и в то же время самой беззащитной перед фискальными проверками.
30-летняя война. Продолжаем проект, посвященный годовщинам постсоветских конфликтов. За некруглым столом вспоминаем грузино-абхазскую войну.
А в Грузии, то есть считается, что мы проиграли и ищем причины, почему так произошло. Все сваливаем на Россию.
Все это, а также хроники украинской войны, ослабжания в общественной палате и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кити Бочеришвили.
Президент США Джо Байден подписал закон о снижении инфляции, который был принят обеими палатами Конгресса, сообщает «Голос Америки». Еще до подписания Байден назвал новый закон залогом восстановления экономического роста на основе экологически чистой энергетики и производства. По его словам, данный закон позволит осуществить крупнейшие инвестиции в экологически чистую энергетику, что по расчетам Белого дома поможет снизить инфляцию, сократить дефицит бюджета, решить проблему изменения климата и сократить расходы американцев на медицинские услуги. Согласно документу, на борьбу с изменением климата в течение чуть более чем 10 лет будут выделены 375 миллиардов долларов. На инициативы в области здравоохранения, в частности, на обеспечение более низких цен на лекарства, выделяют 64 миллиарда долларов. По оценкам бюджетного управления Конгресса, реализация закона сократит дефицит бюджета на 305 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, однако эта цифра может быть и выше. Противники закона, в первую очередь республиканцы в Конгрессе, предупреждают о росте стоимости электроэнергии и напоминают о предвыборном обещании Байдена не повышать налоги для американцев, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов в год. Они также опасаются, что часть налоговых расходов компании будет переложена на плечи работников в виде снижения заработной платы. Второй за месяц танкер с американской нефтью направился из Луизианы в германский порт Росток, передает информационное агентство Reuters. На борту танкера Ice Princess находится 570 тысяч баррелей нефти. Американская нефть вкупе с нефтью, экспортируемой из Норвегии, Ближнего Востока и Западной Африки, должна заменить российскую нефть, поступающую по нефтепроводу «Дружба». Европейский Союз намерен до конца года сократить на 90% импорт нефти из России. Добываемая в Мексиканском заливе нефть марки «Марс» сходна по составу с российской «Уралс». Первая партия американской нефти, доставленная в Росток в начале августа, поступила на перерабатывающий завод РСК, мажоритарным владельцем которого является «Роснефть». «Роснефть» на прошлой неделе предупредила о том, что цены горючего в Германии повысятся из-за более высокой цены, импортируемой морем нефти. С начала июня цена, добываемая в США нефти, упала с 122 долларов за баррель до менее чем 87 долларов, в то время как добыча достигла почти 12 миллионов баррелей нефти, 20-процентный скачок в сравнении с уровнем начала 2021 года. В июне нынешнего года США экспортировали рекордные объемы нефти – около 3,5 миллионов баррелей в день. 9 многоквартирных и около 70 частных домов, по предварительным данным, повреждены в результате детонации боеприпасов воинской части в Джанкойском районе на севере Крыма, сообщается на сайте МЧС Республики в среду. У нас имеется информация о 9 поврежденных МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются. В полном объеме к работам приступят после проведения необходимых работ по разминированию и проведения следственных действий. действий. Электроэнергия и вода подаются в полном объеме. На текущий момент отключен газ, однако после проведения полного обследования территории газоснабжение также будет восстановлено, заявил глава ведомства Сергей Садоклеев. Как сообщалось, 16 августа в Жанкойском районе близ сел Майское и Азовское произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали 2 человека. Эвакуированы около 3000 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил сегодня журналистам о ситуации в районах взрывов.
Последняя детонация была 8:15-8:20 плюс-минус утра. Сегодня, значит, мы договорились, сейчас буквально будет выделено 2 пожарных вертолета МЧСом и Росгвардии. Соответственно, перед этим военные сейчас еще раз там сделают сейчас проход. Вот мы только что с квадрокоптера смотрели, что там происходит. Там еще тлеет там 2 небольших очага. То есть есть риски, то есть там возгорание детонации. Но в любом случае, то есть до 2 часов планируем, то есть в данном случае поднять в воздух всю технику, закончить тушение, соответственно, пожара.
В результате детонации был поврежден также участок железной дороги на севере полуострова. Его восстановили за несколько часов, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута. В Минобороны России произошедшее в районе Джанкоя назвали диверсией. Посольство России в Армении считает провокацией слухи о причастности Москвы к взрыву на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Дипломатическое представительство сегодня распространило сообщение, выразив свое возмущение муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур. Конец цитаты. Не указывая конкретных заявлений и их авторов, российская дипломатическая миссия в Ереване заявляет, что рассматривает это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочаришвили. Она еще присоединится нам в студии в середине нашей программы с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Киев предупреждает об острых событиях по всему фронту в ближайшее время. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины дали понять, что речь не идет о привязке к каким-то конкретным датам, но приближающийся день независимости Украины нужно учитывать как фактор. О ходе боевых действий и готовности ВСУ перейти в контрнаступление в материале Владимира Нунянца.
База российских войск в Новой Каховке Херсонской области уничтожена. С таким утверждением выступили в пресс-службе ВСУ. В сети появилась видеозапись, демонстрирующая последствия ракетного удара. На кадрах видны разрушенные здания и сгоревшая техника. Среди руин передвигаются несколько военных в форме российских вооруженных сил. Съемка, предположительно, велась кем-то из них. Взрывы на российских военных объектах за последние недели приобретают регулярный характер. При этом, хоть причастность к инцидентам в Крыму Киев не подтверждает, тем не менее из украинской столицы то и дело слышатся откровенные намеки на длинные руки ВСУ и приближение дня Х. А в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский вовсе предупредил жителей полуострова держаться подальше от военных объектов.
Щодня і щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами.
Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, временно занятой оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии, всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы.
Не наближайтесь до військових об'єктів російської армії і усіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси і техніку, де тримають свої штаби.
Многие усмотрели в заявлении Зеленского признание того, что за взрывами в Крыму стоят не неизвестные местные подпольные ячейки, а украинские военные. Так или иначе, по мнению аналитиков Американского института изучения войны, инцидент в крымском поселке Майское нанес значительный ущерб российским ресурсам и в значительной степени нарушил логистику. В опубликованном отчете, в частности, говорится: войска Российской Федерации использовали Джанкой как железнодорожный узел для доставки войск и оборудования в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, в том числе в Мелитополь. После взрывов российским властям пришлось приостановить пассажирское сообщение из России в Крым. Хотя авторы доклада напоминают, что Киев официально не взял на себя ответственность за удары по Крыму, подобные действия, по мнению американских аналитиков, не нарушили бы обязательства относительно использования предоставленного Западом оружия только в пределах Украины, поскольку полуостров является суверенной украинской территорией. Впрочем, в документе тут же отмечается, что никаких признаков того, что украинские силы использовали для последних ударов по Крыму предоставленное США оружие, нет. Кроме того, Институт изучения войны пишет о неудачных попытках российской армии наступать в районе национального парка Святые Горы около поселка Мазановка на границе Донецкой и Харьковской области. По поступающей информации, вооруженные силы Украины сумели переправиться на восточный берег реки Северский Донец и действуют на территории национального парка. По оценкам аналитиков, российские войска также провели несколько неудачных наступательных операций в Херсонской области, куда российские власти якобы направляют все больше подразделений из Чечни для использования в качестве военных полицейских для пресечения дезертирства в армии. Впрочем, независимо проверить эту информацию не представляется возможным. Пока стороны копят силы для нового этапа войны, дипломаты все же пытаются закончить конфликт, не дожидаясь развития ситуации на поле боя. Для этого во Львов прибывает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вызвавшийся взять на себя роль посредника между Киевом и Москвой, и генсек ООН Антонио Гутерреш. Это будет первый визит Эрдогана в Украину с начала российского вторжения. 5 августа турецкий лидер встречался в Сочи с Владимиром Путиным. Что касается Гутерреша, то, как заявил представитель Всемирной организации Стефан Дюжарик, визит генсека ООН не ограничится лишь встречей во Львове.
At the invitation of President Volodymyr Zelensky of Ukraine, the Secretary-General will be in Lviv on Thursday.
По приглашению президента Украины Владимира Зеленского, генеральный секретарь в четверг прибудет во Львов для участия в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским лидером. Затем генеральный секретарь отправится в Одессу, где посетит порт, который является одной из трех гаваней, используемых в рамках инициативы «Зеленое Черное море». Прежде чем вернуться в Нью-Йорк, генеральный секретарь посетит находящийся в Стамбуле совместный координационный центр, созданный для контроля экспорта зерна.
Before returning to New York over the weekend, the Secretary General will be in Istanbul to visit the Joint Coordination Center set up to implement the initiative.
При этом, несмотря на серьезную поддержку со стороны большей части мирового сообщества, украинским властям приходится отвечать и на неудобные вопросы. В частности, влиятельное американское издание Washington Post опубликовало расследование, в котором описано, как украинские власти получили информацию о подготовке российского нападения на Украину и как они на нее отреагировали. Журналисты издания поговорили более чем с 30 источниками из числа высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО. Среди респондентов был и президент Украины. Владимиру Зеленскому пришлось объяснять, почему, заранее обладая информацией о готовящемся нападении, украинские власти не развернули кампанию по предупреждению населения о российском вторжении. Зеленский объяснил молчание экономической и психологической целесообразностью. Согласно президенту Украины, если бы Киев озвучил реальные опасения, то украинская экономика не досчиталась бы 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября 2021 года, а украинский народ к моменту реального вторжения был бы деморализован и не смог бы дать отпор агрессору. Я вам не скажу, кто это придумал, но в целом наше чутье было правильным. Если бы мы посеяли хаос среди людей перед вторжением, русские бы нас сожрали, потому что во время хаоса люди бегут из страны. Сказал Зеленский. Впрочем, уверенность президента разделяют далеко не все. Некоторые комментаторы считают такое молчание ошибкой. Но Зеленский уверен, от западных союзников ему нужны были не предупреждения, а реальная помощь оружием. И в итоге властям Украины удалось этого добиться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия встретился сегодня с членами общественной палаты. Основным вопросом обсуждения был вопрос о ратификации российско-абхазского соглашения о госдаче Пицунда, рассказывает побывавший на этой встрече наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня президент Абхазии Аслан Вжани провел встречу с членами общественной палаты. Секретарь ОП Гули Кичба поблагодарила главу государства за то, что он сразу отреагировал на обращение группы общественности, которая поступила в палату с просьбой стать площадкой для диалога общественности с президентом по вопросу ратификации российско-абхазского соглашения по госдаче Пицунда. Глава государства сказал, во многом повторяя то, что уже не раз говорил на разных площадках в последние недели.
Данный вопрос На повестке дня межгосударственных отношений стоит уже более 12 лет. В 2020 году во время встречи в Сочи с главой российского государства вопрос был поднят. Я, откровенно говоря, не знал о том, что данный вопрос не решен, что он на повестке дня. Я сказал о том, что мы этим вопросом займемся. Это соглашение, оно уже опубликовано, вы его видели, оно уже подписано, но не ратифицировано. Когда говорят о том, что данная работа была сделана закрыто, кулуарно, это не соответствует действительности, потому как мы соглашение еще в апреле 2021 года направили в парламент. У парламента была возможность данный документ изучить, внести в него изменения, подкорректировать и так далее. По разным причинам это не произошло. Ну, после чего, значит, в январе текущего года соглашение было подписано.
В дальнейшей своей речи президент напомнил.
У нас были такие моменты, когда мы передавали в собственность соглашение между правительством Абхазии и российскими железными дорогами. Вот взяли, передали в собственность Жоэклар, дом отдыха. Я же никого не осуждаю. Наверное, так нужно было. Текущий момент был такой. Поэтому считаю правильным это соглашение ратифицировать. Мое мнение. Я никому руки не выкручиваю. Вы знаете, я забыл еще сказать одну очень важную вещь. Я хотел бы напомнить моим гражданам, ответственным людям, которые сидят в этой аудитории, Россия на территории Абхазии держит группировку более 6000 человек. 6000 человек – это то, что посчитано военными специалистами, необходимо держать под ружьем для того, чтобы обеспечить военную безопасность Абхазии. Еще раз повторяюсь. О земле речь не идет, речь идет о зданиях и сооружениях, которые находятся на этой территории, которые нуждаются в частичном капитальном ремонте, скорее всего, в частичном сносе. Там бассейн, который рядом был, как-то он треснул напополам, его будут сносить, видимо, новый будут делать. Там написано в соглашении, в той редакции, которая подписана, да, без изменений, о том, что исключительно для обеспечения, значит, пребывания охраняемых лиц. Там написано слово «исключительно», что исключает использование объекта по-другому.
Именно эту формулировку «исключительно» Бжания повторил, отвечая на вопросы Автандила Гарцкая и других членов общественной палаты, которые выражали обеспокоенность по поводу того, не может ли в дальнейшем госдача перейти к «третьим лицам», в кавычках. Диалог на эту тему состоялся у него и с членом ОП Сократом Джинджолия. Тот в ходе своего выступления отметил:
люди меняются, время меняется, что-то происходит. У кого-то придет в голову продать объект, предположим. Ну, я грубо говорю, ну, то, что, так сказать, то, что волнует, то, что пугает людей. Ничего страшного нет, если в нем добавить фразу, так сказать, Россия обязуется или там без права продажи или передачи третьему лицу. Ничего страшного в этом не будет, если через запятую там написать это. Для неграмотных юридических людей, как вы сказали.
Я так не говорю.
Да. Что в этом плохого?
Вы знаете, ничего в этом плохого нет. Но тут есть, как мне говорят грамотные юристы, один нюанс очень важный. Юристы друг друга понимают. Если мы что-то передаем кому-то в собственность, мы ему передали в собственность. Собственность – это означает владение и распоряжение. Да. Но есть один нюанс. В соглашении написано в этом, что исключительно в таких целях, исключительно в целях, что исключают другую цель. Если вдруг случится так, что, значит, все пойдет не потому, как написано в соглашении, у нас возникает право расторгнуть это соглашение.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На встрече с членами общественной палаты президента самопрошенной республики Аслана Бжания спросили также, что ему известно об исчезновении главного санврача Людмилы Скорик. Абхазский лидер не стал отвечать на этот вопрос, но пообещал, что через неделю правоохранительные органы дадут информацию. Анаит Гагарян пыталась добыть информацию уже сегодня.
Главный санитарный врач Республиканской СЭС Абхазии Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте с 25 июля. 8 августа пресс-служба Минздрава распространила информацию, что Скорик не сообщила руководству о причинах невыхода на работу, не отвечает на телефонные звонки и не явилась на совещание к министру здравоохранения по эпидемиологической обстановке. Минздрав заявил о начале служебной проверки, по итогам которой должны были быть приняты соответствующие меры. Однако по истечении 10 дней ведомство, как заявил его пресс-секретарь Дамей Касланзе, пока комментариев не дает. В Генеральной прокуратуре дали весьма лаконичный ответ на вопрос «Эхо Кавказа» о судьбе Людмилы Скорик. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Рада Сангулия сообщила.
По материалам проверки, поступившим из Службы государственной безопасности Республики Абхазия, следственным управлением Генеральной прокуратуры проводится проверка, по результатам которой будет дана дополнительная информация.
В свою очередь, служба госбезопасности Абхазии исчезновение Людмилы Скорик не комментирует. Напомним, что в отчете контрольной палаты Абхазии за 2021 год в пункте 77 указано, что СЭС не предоставила информацию о поступивших и убывших за проверяемый период препаратах, медикаментах и медицинских материалах. Контрольная палата направила материалы проверки в Генеральную прокуратуру. В ответ на вопрос о судьбе этого дела Рада Сангулия сообщила.
В настоящее время материалы проверки находятся в производстве Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, также по результатам которой будет предоставлена дополнительная информация.
О судьбе главного санитарного врача сегодня спросили и президента Аслана Бжания на его встрече с членами общественной палаты. Вот что он ответил.
Что касается Скорика, давайте мы сделаем так. Сейчас я ничего комментировать не буду, чуть позже. Недельку надо подождать, и какая-то информация проработана.
Пока власти хранят молчание, в обществе звучат вопросы. Так, общественный деятель Адгур Лагвилава говорит, что ситуация с исчезновением Людмилы Скорик как минимум странная.
Неизвестно, что с человеком. Все, что угодно может быть. Может быть и похищение. Я, насколько знаю, если человек пропал, по прошествии 72 часов его уже должны начать искать орган. То есть эта ситуация как минимум непонятная. Это же не простой человек, это главный санитарный врач Абхазии. Одно из высших должностных лиц в системе здравоохранения. И человек просто исчез. И молчание вот столько дней уже. И Министерство здравоохранения молчит, и прокуратура молчит, и МВД молчит. Как будто бы все в порядке. Уже кто-то должен был выступить, уже какие-то предварительные данные сказать, что с человеком, где этот человек, жив он, здоров, что с ним. Потому что, когда не хватает информации, общество обсуждает какими-то слухами, это все окутывается.
Есть какие-то версии? Может быть, вы слышали?
Ну, я слышал, но это слухи. Не хочется, если честно, какие-то слухи комментировать, что она сбежала с какой-то суммой денег. Пока все это на уровне слухов. Чем дольше будет молчание властей, тем больше слухов будет вокруг света. Этой ситуации. Надо донести до властей, что нельзя подобной ситуации как-то замалчиваться, ну какую-то информацию надо давать во избежание слухов.
Сегодня «Эхо Кавказа» вновь пыталась связаться с Людмилой Вильбертовной, однако ее телефон все еще отключен. Исполняющим обязанности главного санитарного врача в настоящее время является Астан Авицба. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия расследует деятельность правительства Анатолия Бибилова. Местные наблюдатели считают эти проверки противостоянием Алана Гаглоева и Анатолия Бибилова. Инструментов эффективным, как считает Мурат Гукимухов, но недостаточно.
Новая власть заявляет о своих намерениях расследовать преступления власти предыдущей. Собственно, уже расследуют. Начали со строительства. Сферы самой вороватой и в то же время самой беззащитной перед фискальными проверками. Контрольно-счетная палата радует Генеральную прокуратуру 6, 7, а то и 8-значными цифрами злоупотреблений. А та, в свою очередь, делится новостями с читателями югоостинских сайтов. Трясти предшественников – это такое новое в югоостинской политике, которое, впрочем, было вполне ожидаемым, учитывая, какими темпами югоостинская бюрократия поглощала российскую помощь, не стыдясь и не прячась от обобранного ею населения. Пожалуй, единственная интрига здесь в том, что часть воровства обнаружили в Министерстве обороны. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, цитирую, по материалам проверки законности расходования бюджетных средств, выделенных Министерству обороны на ремонтно-строительные работы и благоустройство территории за 2020-2021 годы, военной прокуратурой возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Министерства обороны и генерального директора Губдорэкспострой. Конец цитаты. В чем, собственно, интрига? Местные наблюдатели прочат бывшему министру обороны Ибрагиму Гасиеву должность руководителя МЧС. Утверждают, будто бы вопрос уже решенный. А тут такая новость. Как после таких разоблачений вручать портфель? Если экс-министр ничего не знал, значит, не пригоден для руководящей работы, не контролирует ситуацию. А если знал, выходит соучастник. В целом, новость о нарушениях в Минобороны выглядит как опровержение слухов о предполагаемом кадровом решении. Еще одно из ожидаемого. Генпрокуратура уже изучила акт проверки Федерального казначейства России за период с 19 по 22 год и приступила к проверкам изложенных в акте нарушений. Как доложила Лану Гаглоеву в ходе совещания с руководителями силовых ведомств, исполняющие обязанности генпрокурора Сергей Битиев, проверять будут аж 52 организации. В основном речь идет о выявлении так называемых совместителей и их мертвых душ, счет которых идет на тысячи. Это лучшие люди республики по версии предыдущего режима. Их имена были засекречены по личному распоряжению Анатолия Ильича вместе с актом проверки примерно год назад. Теперь содержимое документа не секрет. Конечно, если вы готовы потратить некоторое количество времени, чтобы найти обладателя фотокопии акта среди своих знакомых. Ну и, конечно, главные ожидания общества в этом сегменте – пересмотр уголовных дел по убийству Инала Джабиева и покушения на министра внутренних дел Игоря Наниева. Расследование предшественников – это хороший элемент политики Гаглоева, как пример борьбы с коррупцией, с произволом силовиков. И, наверное, это возможность сдерживать политические амбиции товарищей, не смирившихся с поражением на президентских выборах. И возможность усложнить задачу для тех, кто лоббирует их интересы в Москве. Но эти расследования не могут подменить собой политику. Нужно что-то еще. Расследования займут еще много времени, не говоря уже о судебных тяжбах. К большинству из этих историй общественность потеряет интерес еще до их развязки. В начале сентября исполняется 100 дней президентства Гаглоева. Какие итоги Алан Эдуардович намерен продемонстрировать избирателю? 100 дней было достаточно, чтобы презентовать избирателю свою политику, показать команду, которая будет притворять ее в жизнь. Где они все? И что они собираются притворять в жизнь? Какие у вас планы, господа? Помнится, Алан Эдуардович говорил о реформах. Особенность победы Гаглоева на выборах состояла в том, что число его сторонников было значительно меньше тех, кто поддержал его на выборах. И вот эта часть избирателей, тех, кто голосовал за Гаглоева, но при этом не входил в его электорат, ждут теперь приглашения от президента стать частью нового интересного периода их жизни. Люди ждут перемен, но ничего подобного не происходит. Политическая сила Алана Гаглоева не растет, не ширится число его сторонников. Триумф Гаглоева на президентских выборах не получает продолжения, развития, а без этого он как будто схлопывается. Местные наблюдатели, причем из числа его сторонников, с тревогой отмечают, что популярность президента падает. Но, похоже, в его команде это мало кого беспокоит. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Кети Бочаришвили.
Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала бессмысленной теорией заговора очередную порцию обвинений в ее адрес со стороны депутатов, формально покинувших правящую партию «Грузинская мечта». В своем открытом письме члены парламента заявили, что американская дипмиссия вмешивается во внутренние дела суверенного государства, добавив, что для посольства ослабление стабильности Грузии является своего рода самоцелью. Келли Дегнан обвинение отвергла. По ее словам, действия депутатов – это лишь попытка переложить ответственность за политический кризис в Грузии на Запад. Любые обвинения в том, что мы виноваты в поляризации здесь, это попытка переложить вину на западных партнеров, которые последние 30 лет только и помогают стране. Эта поляризация была здесь еще до моего приезда, и я предлагаю грузинскому народу взглянуть в прошлое и понять, откуда она взялась. Ночь Гаврилова, невыполненные обещания, недемократические действия – вот источник поляризации, а не действия западных партнеров, подчеркнула Келли Дегнан. Цхинвальский районный суд приговорил бывшего грузинского военного Мамуку Чхиквадзе к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия. Чхиквадзе был задержан 10 декабря 2021 года. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии юго-осетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство марихуана массой более 4 грамм. По информации КГБ, 4 августа Цхинвальский суд признал Чхиквадзе виновным по двум статьям Уголовного кодекса России – незаконное пересечение государственной границы и контрабанда наркотических средств в значительном размере. Ранее грузинская сторона не раз ставила вопрос об освобождении гражданина Грузии, в том числе в рамках Эргнетского механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила арочную плотину на Ингуре-ГЭС, которая включена в маршрут европейского индустриального наследия. Зурабишвили считает, что у Ингуре-ГЭС большое будущее с точки зрения развития туризма. Она сообщила, что расположенную по дороге в высокогорную Сванетию ГЭС только в этом году посетили 20 тысяч туристов. Ингурская ГЭС имеет большое значение для нашей страны не только как сооружение и плотина. Это фактически наш настоящий мост с Абхазией, потому что она управляется совместно, и это, пожалуй, единственная в своем роде общая экономическая деятельность, сказала президент. Мы должны подумать об этом, когда слишком легко и поверхностно говорим о том, что гидроэлектростанции могут нанести вред природе, подчеркнула президент. Ингуре-ГЭС с уникальной арочной плотиной занимает 5-е место среди арочных плотин в мире и 6-е среди плотин в целом. В Министерстве экономики самопровозглашенной Республики Абхазия утверждают, что объекты инфраструктуры Сухумского аэропорта останутся в государственной собственности и управлении. Ранее министерство опубликовало фотографию, сделанную во время осмотра министром экономики России Максимом Решетниковым Сухумского аэропорта. На ней обозначены так называемые объекты Российской Федерации, среди них искусственно-взлетная посадочная полоса, диспетчерский пункт и контрольно-пропускной пункт. К объектам инвестора относятся, в частности, здание аэровокзального комплекса, привокзальная площадь и заправочная станция.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Более 20 неправительственных организаций Грузии предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности. Власти считают, что действия оппозиции и НПО направлены на срыв успешного туристического сезона. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Подписавшие обращение представители гражданского сектора считают, что массовая регистрация бизнеса и покупка недвижимости содержит угрозы для Грузии, учитывая опыт, в соответствии с которым Россия не раз использовала военную силу для защиты своих граждан за рубежом.
Мы считаем, что контроль за въездом в Грузию российских граждан и регистрация предприятий является вопросом национальной безопасности страны. В частности, продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные Российской Федерацией в Грузии, под предлогом защиты сограждан, дают достаточные основания для введения визового режима.
По мнению авторов обращения, вопросы политического убежища и статуса беженца регулируются международно-правовыми актами, которые применяются индивидуально с учетом конкретных обстоятельств. Соответственно, указанные правила не могут быть аргументами против введения визового режима. На основании вышеизложенного НПО требует немедленно ввести более жесткий режим для прибывающих граждан России. С более конкретным планом накануне выступила партия ДРУА. На специальном брифинге лидер Елена Хоштария выдвинула комплексный план ограничения притока россиян.
Мы предлагаем не запретить, как предлагает ряд европейских стран, а установить разумные рамки для представителей страны, которая оккупировала 20% территории Грузии. Это, во-первых, плата за пересечение границы автотранспортом и нахождение в стране. Второе – ограничить пребывание во времени до 3 недель. Сегодня они могут без ограничений находиться в Грузии. Третье, ввести временный мораторий на предоставление видов на жительство. И в-четвертых, надо запретить регистрацию бизнеса в стране. Более 7 тысяч регистраций для граждан, попавших под санкции страны, это нонсенс. И, наконец, ввести запрет на покупку недвижимости для россиян.
Власти в ответ заявляют о сопутствующих рисках для экономики страны, если требования оппозиции будут удовлетворены. По словам депутата Михаила Сарджвеладзе, в первую очередь пострадают интересы россиян грузинской национальности.
Оппозиция призывает ограничить бизнес-деятельность россиян, но на деле ограничения затронут этнических грузин, которые в прошлые годы получили гражданство России. И что предлагаете запретить миллиону человек покупать недвижимость и вести деловую активность на исторической родине? Поэтому считаем, что эти требования являются рассчитанным на эмоции популизмом. Мы не собираемся всерьез их рассматривать.
У экспертов нет единого мнения в этом вопросе. Некоторые убеждены, что ограничение турпотока россиян контрпродуктивно. Доктор экономических наук Ромас Герлиани считает, что для агентуры Кремля визовые ограничения не являются значимой преградой. Зато казна может лишиться поступлений на сотни миллионов долларов. К тому же, обход всевозможных запретов может стать дополнительным источником коррупции среди госслужащих, считает эксперт. В свою очередь, политологи Хухашвили предупреждают о иных рисках монополизации некоторых бизнесов со стороны россиян.
Неконтролируемый въезд российских граждан в Грузию содержит немалые риски. Сотрудники российских спецслужб массово приезжают под видом туристов, потому что видят здесь благодатную почву для активизации своей работы. Денежные переводы из Российской Федерации увеличились в разы. Эти деньги, скорее всего, используются для обхода санкций. Бесконтрольный наплыв такого большого количества людей, который наше правительство называет туризмом, все больше смахивает на массовую миграцию. Происходит полная экономическая интеграция в некоторых регионах. Видны даже признаки ассимиляции. Формирование параллельного, завязанного на россиянах бизнеса, которым не обязательно учить грузинский. Мало того, наше правительство продолжает внушать нам, что экономика страны и благосостояние людей зависят от России. Поэтому мы должны ее наращивать. Это капитуляция страны мягкой силе.
При этом большинство экспертов убеждены, что массовая миграция уже достигла пика, и ситуация не изменится даже в случае введения запрета на посещение страны еврозоны для россиян. Эксперт по туризму Вако Асаташвили, основатель компании «Хельски Джорджия», считает маловероятным, что граждане России, местом традиционного отдыха которых служил европейский континент, массово хлынут в Грузию, если им перекроют доступ в Евросоюз. С большей долей вероятности этот сегмент будет перенаправлен к Турции или Объединенным Арабским Эмиратам, потому что страны Евросоюза посещали относительно состоятельные граждане России, для которых Грузия мало интересна. Однако, по мнению Асаташвили, в случае восстановления авиасообщения между странами, увеличение турпотока высокобюджетных российских туристов в Грузию более чем вероятно. О снижении миграции из России свидетельствует спад перечислений. Если в апреле текущего года в страну поступило 308 миллионов долларов, то уже в июле трое меньше – 100 миллионов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем проект «30-летняя война», посвященный годовщинам постсоветских конфликтов. 14 августа 1692 года началась грузино-абхазская война. О том, что переосмыслен за 30 лет, что по-прежнему неразрешимо, а что можно налаживать, мы обсуждаем с гостями «Некруглого стола», политологами Ардой Энал Ипа и Паатой Закаришвили.
«Некруглый стол».
Арда, я наблюдал за тем, как отмечают 30 лет этого события в Абхазии, и я пытался понять, как воспринимается это сейчас. А есть какое-то новое осмысление, новое понимание того, что было, или это уже такое зафиксированное понимание отношения со дней 9 мая в советское время?
Есть и то, и другое. Есть уже как бы устоявшиеся ритуалы, как бы идеология, связанная с войной. Все это очень пронизывает всю нашу жизнь, нашего общества. Какие-то памятные важные даты, очень важные для каждого абхаза. Но есть и новое как бы осмысление и критическое отношение к прошедшим годам. Все-таки жизнь не стоит на месте, и мне кажется, очень многие иллюзии рассеяли, сделаны многие выводы. Но все-таки главное вот то, что все-таки если народ единый стремится к самосохранению, к развитию, то его очень трудно победить. И если в 92-м году очень мало кто верил, я имею в виду из внешних наблюдателей, что то победа как бы абхазов невероятна в противостоянии с более сильной многочисленной Грузией, то в 93-м году стало понятно, что если вот действительно народ сжимается в кулак, то вот завоевать свою свободу удалось. И цена этой свободы, она также высока, и ее также оценивают как вот такое самое большое достижение. Другое дело, что очень многие моменты, связанные с мирной жизнью, было много разочарований.
Вот, Анна, вот я примерно такой же вопрос хотел бы вам задать. Прошло 30 лет, можно сказать, два поколения, беженцы стареют. Есть какое-то новое осмысление, что для Грузии сегодня? Это дата, которая в Грузии, в отличие от Абхазии, трагическая.
Да, в самом деле это очень странное какое-то ощущение в Грузии. Дело в том, что в абхазском обществе, в самом деле, считают себя победителями, соответственно, они на основании этой победы строят то, что для них очень важно. А в Грузии, то есть, считается, что мы проиграли и ищем причины, почему так произошло, все сваливаем на Россию, а потом к этому добавился 2008 год. Там тоже очень жесткое было уже поражение, уже четко от России, поэтому это когда смешалось вместе. Все эти события на территории Грузии, которые происходили, и которые ощущение, что это Россия с нами борется, если до 2008 года еще можно было бы как-то делиться грузино-российские отношения, грузино-абхазские, и старались, по крайней мере, смотреть, я лично много старался, говорю, чтобы показать, что это было грузино-абхазские отношения, и мы должны находить общий язык с абхазским обществом, и здесь надо видеть друг от друга российские имперские интересы и абхазские интересы, что они хотят защитить, то сейчас это еще больше усугубилась эта ситуация. Сейчас такие позиции, как у меня, все меньше и меньше становится, и все больше и больше более выпукло. Более на фоне Украины.
А если вот попробовать так вот прагматично разложить приоритет отношения к этому, вот что, собственно говоря, самое важное и самое главное? Возвращение беженцев, жертвы, территориальные потери, национальная гордость. Вот если бы можно было это распределить по значимости, как бы вы выстроили этот ряд?
Ну, национальная гордость присутствует, но хотя она редко озвучивается. В основном озвучиваются две позиции. Это восстановление территориальной целостности. Россия у нас отобрала. Первое. И второе, тоже очень жесткая тема, это возвращение беженцев. Это две темы, которые постоянно муссируются в Грузии, две темы, которые никак не приемлемы для абхазского общества. Это мешает как раз диалогу. Мы никак не можем эти темы как-то отстраниться от этих тем и сказать, что есть другие очень много тем, кроме восстановления территориальной целостности и возвращения беженцев. И к этим вопросам потом с новой точки зрения, с новым контекстом можно вернуть. Есть люди, которые следят за тем, что их святые какие-то цели ни в коем случае не были с пьедестала убраны. Это почти что такой незыблемый какие-то святые цели.
Дело в том, что вот этот период послевоенный можно разбить условно на три этапа. Первый – это до 2008 года, когда до войны, и когда Россия признала независимость Абхазии. До этого фактически Россия не признавала Абхазию. И вы знаете, что были года во время Чеченской войны, в частности, когда мы под жесточайшими санкциями находились, а не только со стороны международного сообщества, но и со стороны России, стран СНГ, и когда только женщины, старики и дети могли пересекать границу российско-абхазскую, и там даже погибали люди в Дафту. Это были страшные годы. Те люди, которые говорят, что не было и нет грузино-абхазского конфликта, они просто вычеркивают эти годы. Абхазия совершенно была одна под санкциями за войну, которая была развязана на территории Абхазии. Понятно, что были последствия этой войны в виде многочисленных беженцев и их проблем и так далее, но тем не менее Россия помогала как бы гуманитарно выжить. Были международные организации, которые тоже помогали выжить, но становления государств такой помощи абсолютно не было. Но, к сожалению, Пат абсолютно прав, что особенно после 2008 года это почти безальтернативная версия. Абхазии очень сложно с этим бороться, но к сожалению, это диктует очень многие политические действия по отношению к Абхазии, в ней их отсутствие, блокирование и так далее, и так далее. Второй, после 2008 года до 2014, когда начались вот эти противоречия и конфликт открытый между Россией и Украиной. И вот третий этап до сегодняшнего дня.
Арда, мне, например, кажется, что сослагательное наклонение одно из самых интересных в истории. Если рассмотреть все-таки какие-то вариации, которые могли быть, ведь Абхазия довольно долго сохраняли возможность какого-то общего государства. Если бы все-таки это случилось, как бы сейчас могло все это выглядеть? И могло ли бы это выглядеть неким общим государством? Или все равно распад был неизбежен?
Буквально накануне вторжения войск Госсовета был опубликован проект федеративного, да, как устройства государства, где равносубъектными были бы Абхазия и Грузия в едином государстве. Автор этого проекта был Тарас Миронович Шамба. И были люди, которые готовы были это серьезно обсуждать. И это действительно была тема, которая могла стать темой для долгих, серьезных переговоров. Но, к сожалению, война перечеркнула эти планы. И я думаю, что после войны, даже, знаете, эксперты, которые считают, что федерализм является решением очень многих конфликтов, такие, например, как Бруно Капитерсон, вынужден был признать, что после кровавых событий это средство уже не действует. Такого шанса на самом деле, мне кажется, не было. До сих пор травмы эти военные, они очень глубокие.
Для тех, для кого это уже история, есть какие-то ошибки грузинской стороны? Есть понимание того, что этого можно было избежать?
Понимание, что были допущены какие-то ошибки, это часто иногда рассказывают. И сейчас как раз недавно был интервью одного тогдашнего чиновника Сандро Кавсадзе, который тогда был правой рукой Шеварднадзе. Он сейчас признает, что были очень грубые ошибки допущены. Но сейчас уже довольно поздно. Но в любом случае, в экспертном сообществе однозначно понимается, что, конечно, были допущены очень огромные ошибки. В первую очередь, решение принятое ввод войск вооруженных сил на территорию Абхазии, это ни в коем случае нельзя было допустить. Но когда оно, скажем так, капитализируется в политику, и когда эти тексты попадают к политикам, это исчезает все. Торики политиков, это или доводит до дружбы, и то, что мы, абхазы, грузины, это братья, сестры. В таком контексте сейчас, в последние дни, премьер-министры, другие чиновники говорят, что в эту крайность переходит, это какой-то тосты. Или другой крайность, что абхазов там никто ничего не спрашивает, там все делает Россия, сильно никто не хочет разбираться. Если то, что была довольно сложная ситуация, там было внутреннее противопостояние, гражданская война была между людьми, сторонниками Шеварднадзе и бывшим президентом Гавсахурдзия. И эти события переросло потом в Абхазии, и грузинские власти Шеварднадзе воспользовался моментом и подумал, давай сейчас хотя бы решим вопрос абхазский, потому что невозможно было решить вопросы со звездом Гавсахурдзия. Кстати, после завершения боевых действий это противостояние между Шеварднадзе и Гавсахурдзия продолжилось еще в Западной Грузии, и потом только к вступлению Грузии в СНГ совершился вот это двухстороннее внутригражданское противостояние самой Грузии. И в России было противостояние. Мы не должны забывать, что конституционный был кризис. Как раз 30 сентября покинули вооруженные силы Грузии абхазскую территорию. Через 5 дней, когда бомбили Белый дом парламента в России. Две России, две Грузии. Это отразалось в Абхазии, во всем Кавказе. Очень сложный был клубок. Очень трудно было в этом разбираться. И очень часто вслепую работали. В абхазской стороне было очень четко и однозначно политика защитится и играл между этими четырьмя сторонами, как в России с двумя и в Грузии с двумя. И они были более монолитными, они четко знали, что они хотели. Что наши политики в этом и не разбираются, и не хотят разбираться. У России своя роль, ужасная, аморальная, но я считаю, что мы должны разбираться со своими проблемами. Мы, к сожалению, мы не могли решать это путем диалога, путем взаимопонимания с абхазской стороной, чего они боялись, какие страхи, какие риски были у них. Мы не смогли этого добиться, хотя до войны были попытки. Арда сказала по поводу одного документа, там были возможности и в Верховном Совете Абхазии вести какие-то переговоры, там были какие-то возможности между депутатскими разными фракциями. Но, к сожалению, те ресурсы, те силы, которые стремились к войне, в итоге на протяженности. И вы ресурсы оказались сильнее, чем ресурсы тех людей, которые не хотели допустить войну.
Да, вот это, кстати, интересный вопрос. В Абхазии среди тех, тоже для кого эта история, для них существует некий вот этот просвет исторический, что, в принципе, войны можно было избежать?
Ну, наверное, этих людей не большинство, но все-таки были, кто очень рассчитывал на возвращение представителей диаспоры, поскольку, как вы знаете, большая часть абхазского народа находится за пределами Абхазии, которые не потеряли своего этнического самосознания, несмотря на то, что долгие советские годы эти связи были прерваны, но они мгновенно восстановились, когда появилась возможность поездок и контактов. Поэтому была такая надежда на то, что открытая Абхазия сможет увеличить свое население, решить и проблему с языком. И, то есть были надежды на то, что можно мирным путем.
Сейчас не принято вспоминать о том, что в принципе такое было возможно.
У нас, как бы, слава богу, в Абхазии, несмотря на все проблемы, демократия сохранилась и свобода слова тоже. И во время каких-то дискуссий, круглых столов и так далее, люди открыто говорят о том, что могло быть, что возможно и так далее. Но, к сожалению, реальность, она задает тон всем дискурсам и нарративам в Абхазии.
Самый главный нарратив, который мы упоминали, это российский нарратив. Как менялся этот нарратив, как менялось представление о роли России в самой Абхазии вот на протяжении 30 лет?
Во-первых, то, что очень часто Москва была тем центром принятия решений, на который абхазы всегда смотрели с надеждой, и на самом деле какие-то очень важные вопросы решались в Москве, когда, допустим, абхазы возмущались каким-то давлением со стороны Тбилиси, тем или иным успехом это происходило, но тем не менее всегда был какой-то центр в Советском Союзе. И, естественно, эта инерция такого отношения, таких надежд, она сильна до сих пор. С другой стороны, мир очень усложнился. И наше общество видит, что у России свои интересы есть. Совершенно легитимное право отстаивать свои интересы даже тогда, когда они не всегда совпадают с интересами Абхазии, хотя мы стратегические партнеры. Ну вот был период, когда Абхазия находилась в блокаде. Меняется немножко отношение, потому что наши власти, мне кажется, не очень правильную стратегию выбрали во взаимоотношениях с Россией, когда им казалось, что чем больше они смогут выпросить или договориться о какой-то помощи финансовой, тем лучше. И это такая вот как бы их победа. На самом деле это приводило к такой зависимости, к такой пассивности, к такому нерациональному использованию наших ресурсов, к слабой экономической политике. Естественным образом это меняло и отношение со стороны России к Абхазии. То есть Россия увидела, что Абхазия готова быть вот таким сателлитом без какой-то своей политической субъектности. И в абхазском обществе это не нравилось, как меняется отношение со стороны России. Это вызывает новые процессы. Так что это действительно очень сложный процесс. И вы, наверное, наблюдаете, как зависимое в экономическом отношении от России абхазское общество все-таки позволяет себе такие рискованные шаги по отстаиванию своего суверенитета. И объективный наблюдатель, конечно, должен был бы оценить то, что жизнь в Абхазии – это далеко от жизни такого марионеточного общества. Сейчас вот, когда есть вот со стороны нашей власти такие надежды на то, что олигархи, в том числе российские, смогут бы изменить к лучшему экономику нашей страны, это вызывает в обществе огромный протест.
Пата, я помню, было время, еще до Саакашвили, когда Абхазия, как и Южная Осетия, в общем, в списке проблем для грузинского обывателя находились где-то в конце первой десятки, начале второй. Были вещи гораздо важнее. По-вашему, действительно это так важно для Грузии, вот этот нарратив российский? Или все-таки, вот как это следует из речей политиков 14 августа, это, в общем, как бы такой же набор тостов?
Там до второй десятки я не помню, но 7-8 место занимали в социологических исследованиях. Но как только что-то происходит, напряженная ситуация, там, предвоенный контекст, там, коалиция, что-то происходит, сразу это спящая ситуация, оно горячий переход, и сразу занимает первые-вторые места. Потом как-то проходит месяцы, и опять падают, на первое место выходят безработица, там разные геополитические какие-то визовы и другие. Но события в Украине как раз опять смогла разбудить эту тему, хотя с 90-х годов ситуация грузинов осетинскую никто не вспоминает, все вспоминают только 2008 год. Но абхазы, слава богу, что после 90-х годов не было серьезных столкновений, поэтому мы всегда отвечаем 90-е годы, и так-то и совпало с августом, и августовские события 92-го года в Абхазии, и уже 2008 года в Южной Осетии. И, соответственно, Абхазия всегда в 90-х годах остается, а Южная Осетия в современный период. Вот. На этом фоне, конечно, тема России все больше и больше становится четким, постоянным, устойчивым. Тема повестки дня оппозиции. Тем более, что явно, и по моему мнению тоже, грузинская власть почти ничего не сделала сегодня, чтобы мирным путем начать двигаться и напомнить мировому сообществу и включить грузинскую тему повестку дня сегодняшнего мировых событий в контексте Украины, не только Украины. То есть очень много чего происходит, и здесь можно было бы включить и грузинскую тему, но абсолютное молчание со стороны грузинских властей этим мог заем сдается Абхазии и Южной Осетии России. Вот такой сейчас нарратив собирается. Обычно это оно управляется оппозиционными партиями, ну и значительная часть гражданского общества, которое не занимается конфликтами. И среди вот гражданского общества тоже есть такое ощущение, что это все Россия.
А есть какой-то сегмент в грузинском обществе, в гражданском обществе, экспертном сообществе, в котором есть какая-то конструктивная программа урегулирования, которая исходит не из этого нарратива России, а из того, что, ну, в какой-то степени, да, Абхазия состоялась, да, и сейчас, по крайней мере, формула урегулирования сейчас, она не совсем та, которая могла быть 30 лет назад, что она тоже, наверное, меняется. Есть какая-то измененная, но конструктивная формула?
Да, я думаю, что я тоже принадлежу этой группе. Эта группа не многочисленная, но очень компетентная и квалифицированная. По крайней мере, когда вопрос стоит обсуждение вопросов нерешенных конфликтов, и телевидение, медиа, и представители оппозиции, даже власти к этой группе обращаются, которые говорят, что надо обязательно общаться с абхазской стороной, считаться с их интересами, считаться реальностью, которая создается в мире и в регионе. Все вместе с контекстом Карабах и Украина, все вместе надо все это учитывать.
Какие тезисы эта группа может предложить?
То мы должны обязательно учитывать интересы абхазской стороны. Ну, имеется в виду южно-осетинской стороны тоже. Но абхазская сторона более озвучивает свои позиции, в отличие от, к сожалению, Южной Осетии, оттуда меньше идет голоса. У абхазской стороны постоянно есть требования, чтобы был обсужден, договориться о каком-то документе о невозобновлении боевых действий. Я за это. Нужно обсуждать все темы, которые их волнуют. Там есть другие темы, которые абхазская сторона предлагает. Там транспортные вопросы, там торговые. Очень много вопросов было до Карабахской войны, кстати говоря. В Абхазии шла серьезная дискуссия о диалоге с грузинской стороной. К сожалению, после этого это прекратилось. И по нашей вине тоже. Там сейчас новый контекст Украины. Тоже как это визовый, черноморский контекст. У Абхазии не всегда самые удачные возможности решать вопросы, имея в виду вот отношения к России и отношения с Грузией тоже. Поэтому Грузия должна быть инициатором во многих вопросах. И не хватает последней, скажем, политического решения, политической воли. Сейчас у грузинских властей другие визовы. Они борются за выживание, за сохранение власти. И как для общества, тоже для власти, тоже решение конфликтов сейчас не наиболее важная тема.
Есть какое-то стратегическое представление, какие могут быть отношения между Абхазией и Грузией?
Наконец-то грузинские власти в последнее время начали вырабатывать какую-то новую стратегическую какой-то взгляд, потому что последний был в 2010 году. Но украинские события остановило все ждут сейчас, что произойдет в Украине. Но в любом случае такого прописанного документа нет, но есть четкое понятие вот гражданского общества. Мы не можем решать абхазские вопросы или югоосетские вопросы без общения с абхазским и югоосетским правительством. Есть мнение, что мы им предлагаем очень много чего, даже не спрашивая абхазов. Экономику, 5-10, но абхазы не принимают, потому что с ними не согласовано все это. Самая главная проблема не то, что нет стратегии, чего в самом деле нет, а самая главная проблема то, что мы не обсуждаем, какая может быть такая стратегия. Я категорически против, чтобы Тбилиси вина и предлагал такую стратегию. Это должно быть обоюдным и согласованным с обеими сторонами. Тем более, абхазское общество более готово, мне кажется, более открыто к диалогу и каким-то обсуждениям.
Арда, я понимаю, что у Абхазии возможности инициативы меньше. Она, говоря футбольным языком, вынуждена играть старым номером. Но есть ли у нее какие-то конструктивные стратегические представления об этом? И если можно, ответьте, пожалуйста, на вопрос Платы. Готова ли Абхазия к тому, что может будет Грузия, потому что у меня-то как раз последние несколько месяцев, скажем так, в этом есть определенные сомнения.
То, что я слышу ПАТы, да, о том, что нужно учитывать абхазские интересы, разговаривать с Абхазией, я с этим совершенно согласна, но Грузия совершила некоторые шаги, которые препятствуют этому. Например, закон об оккупированных территориях, на самом деле, мне кажется, он не отражает действительность ни в коей мере. Да, у нас есть российская база, но она появилась в результате того, что была реальная угроза со стороны Грузии и не подписывается вот это соглашение о возобновлении военных действий. Если мы оккупированная территория, то с кем тогда собирается говорить Грузия? То есть здесь очень такая исходно противоречивая позиция с их стороны. Мне кажется, она загнала как бы в тупик вот этот, в общем-то, достаточно прагматичный процесс, который мог бы развиваться. Да, обсуждался вопрос о необходимости ведения переговоров. Да, в обществе есть очень много сопротивления этому, и потом отказались от этой концепции многоуровневого диалога с Грузией. Но продолжается этот вопрос обсуждаться в различных политических и общественных кругах. И, в принципе, Абхазия готова к тому, чтобы обсуждать вопросы деблокирования транспортных коммуникаций и так далее. Но сейчас вот этот закон об оккупированных территориях, он действительно деструктивен и с точки зрения региональной, и с точки зрения двусторонней, и, конечно, с точки зрения развития Абхазии. В принципе, вопросов очень много. Да, сейчас политические противоречия неразрешимы, но есть очень много гуманитарных и экономических вопросов. Есть вопросы, которые вообще могут быть выведены на региональный южно-кавказский уровень. Допустим, вопросы экологии, вопросы транспорта, вопросы туризма, например. Это могло бы, так сказать, наладить какие-то конструктивные взаимоотношения, на основе которых можно было бы уже приступить к более тяжелым, так сказать, политическим противоречиям. Так что, мне кажется, сейчас мяч как раз, да, на стороне Грузии.
Гостями «Некруглого стола» были Арда Иналыпа и Паата Закаришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.